Глава 4. О здоровье физическом и не только. Надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистым, стыд и срам, стыд и срам. Корней Чуковский. Всегда уж едут в бане, как от болезни выправиться. Так полагается, смыть болезнь. Иван Шмелев. Лето Господне. Об эпидемиях. Трудно поспорить с тем, что гигиена, чистота имеют колоссальное оздоровительное значение. Иммунная сопротивляемость болезням у русских была необычайно высокой, в том числе и благодаря традиции устраивать еженедельные, а то и чаще, банные дни. История подтверждает, и в средние века, и в новое время эпидемии в России возникали намного реже, чем в Европе, хотя приходили чаще всего из нее же. До XI века Россия не знала ничего о серьезных болезнях. Европу же с VI века каждое столетие сотрясали страшные эпидемии. Историки Европы говаривали, что опаснее врагов бывали для норманнов трупы этих врагов. В скоплении тел часто начиналась чума. В 842 году норманны прервали осаду Парижа и в панике отступили. Начавшаяся болезнь пугала их больше, чем рыцарская конница франков. Тогда массовые болезни до Руси вообще не доходили. Только в XI веке, через 5 лет после того, как вся Европа была заражена горячкой или антоновым огнем, первая серьезная эпидемия была зарегистрирована в России. Событие было настолько экстраординарным, настолько поразило русичей, что нашло отражение во всех, без исключения, летописях. Поскольку эпидемия имела место только в западных областях Руси, она, несомненно, была занесена туда, из Европы. В XIV веке глобальная эпидемия чумы, известная под названием «Черная смерть», началась с того, что татарская орда ворвалась в Крым и осадила крепость Кафу, нынешнюю Феодосию, принадлежащую генуэзцам. 3 года осаждавшие не могли взять город. На 3-й год осады в их лагере вспыхнула чума. Предприимчивые татары с помощью метательных машин стали перебрасывать через крепостную стену трупы своих умерших. Генуэзцы спешно погрузились на корабли и бежали на родину. Но часть из них уже была инфицирована. Так, в середине XIV века черная смерть появилась сначала в Италии, затем перекинулась во Францию и Испанию, затем Англию и Ирландию. Далее она охватила Германию, Скандинавию, Исландию и даже Гренландию. Всего заболели 2/3 европейцев, половина из которых, 25 миллионов человек, умерли. Из-за черной смерти Англии и Франции даже пришлось прервать свою столетнюю войну. Никаких реальных способов сопротивляться чуме у тогдашних европейцев не было. Как-то в самой что ни на есть европейской здравнице Карловы Вары я наткнулся на мемориальный чумной столб. Заинтересовался. Оказалось, что во многих старинных европейских городах установлены производящие удручающее впечатление колонны с барельефами, чумные столбы, которые поставлены в память об эпидемии. Та страшная чума XIV века добралась и до России, но только не с юга, а с запада. У нас черная смерть впервые появилась в Пскове, который имел самые оживленные торговые связи с Западной Европой. Новгородская летопись приводит важное свидетельство. «И по всем градам и странам бысть мор велик и страшен. Не успеваху бо живи и мертвых опрятывати, везде бе мертвые, в градях и селях, в домях и у церквей». Впрочем, неоднократно упоминаемый нами Александр Горянин утверждает, что по западноевропейским источникам чума, обойдя всю Западную и Центральную Европу, достигнув самых отдаленных мест, остановилась где-то в Польше. Не где-то, а на границе Великого княжества Литовского, чье население состояло на 90% из русских, в связи с чем его называют еще Литовской Русью, то есть на границе распространения бани, а еще точнее, на стыке отсутствия и наличия бытовой гигиены. По мнению исследователя, пострадали некоторые русские города, посещаемые иностранцами, в первую очередь Новгород. Но размах бедствия был для русских несопоставим с тем, что пережили их западные соседи. И много позже даже самые тяжкие чумные моры нашей истории, особенно в 1603, 1655 и 1770 годах, не становились причиной демографического кризиса для страны. Шведский дипломат Петрей Эрлизунда отмечал в своем труде о московском государстве, что моровая язва чаще появляется на его границах, чем во внутренних областях. По свидетельству английского врача Сэмюэля Коллинса, прожившего в России 9 лет, когда в 1655 году в Смоленске появилась эта самая язва, все были изумлены, тем более что никто не помнил ничего подобного. Да и о венерических заболеваниях Россия узнала только в 15 веке, и тоже от европейцев-итальянцев. Итальянцы в большом количестве появились в России как раз в 15 веке. Много их было, например, в строительной бригаде Аристотеля Фиораванти, возводившего Успенский собор в Кремле. От них, любвеобильных итальянских шабашников, как считается, и познакомились впервые москвички с сифилисом, или, как его тогда называли в Москве, латинской болячкой. Такое сомнительное наследие итальянский ренессанс завещал молодой России. Динамика роста населения. Вообще-то, исторически здоровье народа можно определить вполне объективно – по росту численности населения. Поскольку никакой контрацепции ни в одной стране не было и в помине, а рождаемость традиционно была высокой практически везде, следовательно, показатель увеличения численности населения и коэффициент превышения рождаемости над смертностью наглядно демонстрируют состояние качества жизни народов и то, как обстояло дело с эпидемиями и болезнями. Легко заметить, что с этой точки зрения Россия до 1913 года не уступала европейским странам в качестве жизни, а скорее заметно их превосходила. Если сегодня быстрый рост населения отличает самые неблагополучные страны, то тогда все обстояло с точностью наоборот. Судите сами. Со времен римского императора Августа, когда в нынешней Западной Европе жили примерно 26 миллионов человек, до конца 15-го столетия, то есть за 1500 лет, ее население едва удвоилось. А за три века с 1500 по 1800 год, как раз в этот период наблюдался особенно высокий интерес у путешественников к России. И к этому времени относятся многие мемуары об образе жизни русских. В Англии население выросло вдвое, в Германии, у которой, кстати, не было заморских колоний, на 170%, а в России – в три раза, с 15 до 45 миллионов. И это еще не все. Системный учет населения в России начался с 1897 года. Тогда провели первую полную перепись населения. В этом году в России жило 126 миллионов 411 тысяч 736 душ обоего пола. Таким образом, получается, что за XIX век, с 1800 по 1897 год, численность населения Франции выросла в 1,8 раза, Британии в 1,6 раза, а России еще в 2,6 раза, с 45 до 126 миллионов человек. Быстрее, чем в России, росло население только в США, куда въезжало огромное число эмигрантов. С 1897 по 1913 год динамика населения России показывала прирост со скоростью 2-3 миллиона человек в год. К 1913 году в Российской империи жило уже 135 миллионов человек, по некоторым источникам более 150 миллионов человек. Это означает, что с момента, когда Россия закончила экстенсивное расширение своей территории, более того, лишилась Аляски и ряда островков в Калифорнии, за 25-30 лет царствования Александра III и Николая II до 1913 года, население империи исключительно за счет превышения рождаемости над смертностью выросло на треть. Практически на 40 миллионов человек. Вдумайтесь в эту цифру. Именно эти темпы роста и населения, и экономики давали тогда ученым возможность совершенно обоснованно утверждать, что при сохранении территории население России к 1950 году составит не менее 300 миллионов человек, а ВВП, внутренний валовой продукт, уже к 1930 году будет крупнейшим в мире. Напомним, в 1913 году ВВП Российской империи пятый в мире. При этом Англия и Франция остаются крупнейшими колониальными державами. Германия куда больше по территории и мощнее нынешней Германии. а есть еще безнадежно отставшие от России Япония, Китай, Италия и Бельгия с Конго, Испания с колониями и Австро-Венгрия. Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, часть Польши, часть Югославии. Вот так. Сравните с нашими потугами вползти в большую восьмерку, заявлять себя на равных с Бразилией и стремиться догнать по уровню жизни Португалию. В 1500 году численность населения России была ниже, чем во всех крупных странах Европы. Между 1700 и 1800 годами наступил примерный паритет. В течение XIX века Россия стала самой населенной страной. А ведь численность населения и болезни – верный показатель санитарной и гигиенической действительности. Об идеалах красоты. О вкусах не спорят. А спорить обо всем том, что касается женской красоты, вообще небезопасно. Но согласитесь, забавно, как англичанин Александр, привычный к долгоносым британским красавицам, видит лица славянок. У русских женщин из низших сословий очень некрасивые носы, обычно называемые кнопками. Полагаю, этот недостаток можно отнести за счет сурового климата. Будь у них римские или греческие носы, они бы их отмораживали, как это часто случается, с иностранными путешественниками. Истый британец шутит с серьезным видом. Даже не поймешь, шутит или серьезно. Молодец. А положение-то с женской красотой на Старом континенте действительно невеселое. Тяжелые условия грязной жизни Европы породили идеалы красоты, которые трудно считать здоровыми. Как нельзя лучше исследовал и описал взаимосвязь здорового и нездорового идеалов красоты известный советский писатель Иван Ефремов. В истории человечества было немало периодов, когда здоровые идеалы красоты временно заменялись нездоровыми. Подчеркиваю, я имею в виду только здоровый идеал, канон, называйте его как хотите. В природе никакого иного быть не могло. Да и во всех культурах, в эпоху их наибольшего расцвета и благоденствия, идеалом красоты было здоровое, может быть, с нашей современной точки зрения, и чересчур здоровое тело. Таковы, например, женщины, которых породили матриархатные общества Крита и протоиндийской дравидийской цивилизации, древняя и средневековая Индия. Интересно, что у нас в Европе в средние века художники, впервые изображавшие обнаженное тело, писали женщин-рахитичек с резко выраженными признаками этой болезни. Вытянуты высоких, узкобедрых, малогрудых, с отвислыми животами и выпуклыми лбами. И не мудрено. Им служили моделями запертые в феодальных городах женщины, почти не видевшие солнца, лишенные достаточного количества витаминов пищи. Поредение волос и частое облысение, отодвигание назад границы волос на лбу даже вызвало моду, продержавшуюся более двух столетий. Стараясь походить на самую рахитичную городскую аристократию, женщины выбривали себе волосы над лбом. Они все одинаковы, эти патологические, трагические фигуры Ев, святых Ариадн и богинь XV века на картинах Ван Эйка, Бурдиньона, Ван Гесса, де Лимбурга, Мемлинга, Иеронима Босха, Дюрера, Луки Кранаха, Николая Дейтша и многих других. Ранние итальянцы, вроде Джотто и Беллини, писали своих «красавиц» в кавычках с таких же моделей, и даже великий Сандро Боттичелли взял моделью своей Венеры типичную горожанку, рахитичную и туберкулезную. Позднее итальянцы обратились к моделям, происходившим из сельских или приморских, здоровых местностей, и результаты вам известны лучше, чем мне. Интересно, что печать ослабления здоровья в городских условиях жизни лежит уже на некоторых фигурах позднейших римских фресок. Те же более слабые в солнечном климате следы рахита, нехватки витаминов, отсутствие физической работы. Насколько глубоко непонимание истинно прекрасного, можно видеть в известном стихотворении Дмитрия Кедрина «Красота». Эти гордые лбы венчанских мадон я встречал не однажды у русских крестьянок. Загипнотизированный авторитетом великих мастеров Возрождения, наш поэт считает выпуклые, рахитичные лбы гордыми. Находя их у заморенных работой и голодом русских женщин прошлого, что, в общем-то, вполне естественно для плохих условий жизни, он проводит знак равенства между мадоннами и ими. А по-нашему, врачебному, чем меньше будет таких мадонн, тем лучше. В нашем веке начинается возвращение к этим канонам. Ярко выраженные рахитички составляют темы живописания Мюнха, Матисса, Пикассо, Ван Донгена и же с ними. Мода современности ведет к признанию красоты в удлиненном, как бы вытянутом теле человека, особенно женщины, явно городском, хрупком, слабом, неприспособленном к физической работе, успешному деторождению и обладающим малыми резервами сил. И опять появляются гордые, рахитичные лбы, непомерно высокие от отступающих назад жидковатых волос, некрасиво выпуклые, с вдавленной под лоб переносицей. И опять идеальный женский рост в 157-160 сантиметров сменяется городским в 170-175, как бы специально для контраста со странами, где у бедно живущих народов экономный женский рост в среднем около 150 сантиметров. Раз уж мы коснулись современности, вспомним и идеал нынешних творцов моды. Чтобы рост был, как в одном современном кино, от 180 и выше, ноги от зубов, чтобы тоще и с маленькой грудью. Слава богу, хоть вышла из моды легендарная Твигги, веточка, совершенно безгрудая, изможденная, с тонкими ручками подростка. А между тем сотни девушек умерли от голода и недоедания, чтобы уподобиться своему идеалу. Но ведь и кукольный образ Барби не намного полезнее. Равно как и тот образ красоты, который навязывается телевизором, бесконечными конкурсами красоты и выборами мисс чего-то там, давно получившими в глубинке название «конкурс мисок». Может, и правы наши бабки, когда брюзжат, мол, утверждается какой-то нездоровый идеал женщины, плоскоживотой и узкобедрой. Типаж женщины мало жизнеспособной, неэнергичной, которая ни детей не родит здоровых, ни домашнего хозяйства не потянет. Истребление красивых женщин. Не будем забывать, что генофонд Европы был чудовищно обеднен инквизицией. Общее число ведьм, сожженных инквизицией с 13 по 19 век, называют от всего миллиона до целых 15 миллионов. Даже всего миллион – это невероятно много при тогдашнем малолюдстве. А ведь убивали в первую очередь тех, кто красивее и интереснее. Опять обратимся к Ивану Ефремову. Страшный мир европейского позднего средневековья, словно отрезанный от всей просторной и прекрасной земли, тонувший во мгле отравленного злобой, страхом, подозрениями, религиозного тумана. Тесные города, где в ужасной скучности и грязи жило стиснутое крепостными стенами рахитичное население, променявшее чистый воздух полей на нездоровую безопасность. Но в полях обитатели небольших деревень тоже жили под вечным страхом грабежей, внезапных поборов, голода от частых неурожаев. Запуганные люди находились в жестоких клещах военных феодалов и отцов церкви, более мстительных, изворотливых и дальновидных, чем владетельные сеньоры. Непрерывные угрозы всяческих кар за непослушание и вольнодумство сыпались от власти светской и духовной на головы, склонявшиеся в покорности. Ужасные муки ада, придуманные больным воображением, сонмы чертей и злых духов, незримо витали над психикой легковерных и невежественных народов, давя ее неснимаемым бременем. Как психологу Гирину была совершенно ясна неизбежность возникновения массовых психических заболеваний. Деспотизм воспитания семьи и церкви превращал детей в фанатиков-параноиков. Плохая, нищая жизнь в условиях постоянного запугивания вызывала истерические психозы, то есть расщепление сознания и подсознания, когда человек в моменты подавления сознательного в психике мог совершать самые нелепые поступки, воображать себя кем угодно, приобретал нечувствительность к боли, был одержим галлюцинациями. Необыкновенное число паралитиков было среди мужчин. Психические параличи были попыткой бессознательного спасения от окружающей гнусной обстановки. Но еще тяжелее была участь женщин. Вообще более склонные к истерии, чем мужчины, вследствие неснимаемой ответственности за детей, за семью, женщины еще больше страдали от плохих условий жизни. Беспощадная мстительность Бога и церкви, невозможность избежать греха в бедности давили на и без того угнетенную психику, нарушая нормальное равновесие и взаимодействие между сознательной и подсознательной сторонами мышления. Заболевания разными формами истерии неминуемо вели несчастных женщин к гибели. Церковь и темная верующая масса всегда считали женщину существом низшим, греховным и опасным. Прямое наследие древнееврейской религии с ее учением о первородном грехе и проклятии Евы. Кострами и пытками церковь пыталась искоренить ею же самой порожденную болезнь. Чем страшнее действовала инквизиция, тем больше множились массовые психозы. Рос страх перед ведьмами в мутной атмосфере чудовищных слухов, сплетен и доносов. Чем умнее и красивее была женщина, тем больше было у нее шансов погибнуть в страшных церковных застенках. Ибо красота и ум всегда привлекают внимание, всегда выделяются и падают жертвой злобы, вызываемой ими в низких душах доносчиков и палачей. Европейская инквизиция истребляла красоту во всех ее проявлениях, даже в произведениях искусства. А вот дикая и грязная Россия отношение к красоте культивировала. В обрядах, в отношениях к канонам женской красоты, во всем природная естественность считалась наиболее красивой, чем уродливые европейские заимствования. Может, поэтому и в современной Европе наши женщины титулованы как «самые красивые», за что огромная благодарность нашим предкам.